قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
Автор говорит, хвала Аллаху, в отношении первого вопроса не возникает много споров. Под первым вопросом он имеет в виду действия, совершаемые простолюдинами рядом с могилами праведников, когда они приносят им жертвы и просят у них. Это является очевидным ширком, поэтому мало кто спорил об этом. Ведь подобные действия являются самым явным многобожием. Хвала Аллаху! В отношении первого вопроса не возникает много споров. В этих словах видно, что шейх видит, каким большим благом является то, что людей, защищающих многобожников в упомянутом вопросе, стало меньше, так как ответ на вопрос очевиден. Тем не менее, есть те, кто защищает и покрывает поклонение не Аллаху. Обладая знаниями и образованием, несмотря на это, они защищают неверие. Кто хочет увидеть это своими глазами, тот пусть прочтет фатава от Дайджури. Ад-Дайджури – один из современников, и все его фетвы заключаются в оправдании поклонения могилам и кому-либо помимо Аллаха. Он считает, что каждый, кто не согласен с ним – ваххабит, а ваххабиты не соблюдают того, что соблюдают мусульмане. Так он пишет. Просим у Аллаха спасения. Все они умерли, но у них есть последователи. Первому подобен Аль-Каутхари. Он один из оправдывающих могилопоклонников. Высказывания Аль-Каутхари полны этих идей. Просим у Аллаха спасения. Поэтому шейх говорит, что их ученые сами признали упомянутое, то есть ученые многобожников. Автор говорит, «Знай, что представление этого вопроса должным образом достаточно в опровержении любого без использования конкретных доказательств». Что значит представление? Это значит изучение и обретение знаний в этом вопросе. Если ты поймешь, что это мольба не к Аллаху, то будешь ли ты нуждаться в доказательстве? Это очевидно. Он говорит, что это так по двум причинам. Знай, что представление этого вопроса должным образом достаточно в опровержении любого без использования конкретных доказательств по двум причинам. Первое – это тот факт, что их слова означают, что предание Аллаху сотоварищей и поклонение идолам не влияет на становление человека неверным. Так как если человек сменит религию и сочтет ложью посланника и Коран, то он является неверным, даже если не поклонялся идолам, как, например, иудеи. Поэтому раз человек называет себя мусульманином, совершает большой ширк и не становится неверным, если говорит «Ля Иляха Илляллах», молится и совершает какие-либо действия, то многобожие и идолопоклонничество ничего не значит, а будет лишь чем-то наподобие темнокожие или слепоты, или хромоты. Если совершающий упомянутое называет себя мусульманином, то он мусульманин, а если будет считать себя приверженцем другой религии, то он неверный. Этого разгромного объяснения достаточно для опровержения этих мерзких слов.
Автор говорит, первое – это тот факт, что их слова означают, что предание Аллаху сотоварища и поклонение идолам не влияет на становление человека неверным. Как можно такое говорить? Есть ли что-либо хуже, чем ширк? Просим у Аллаха прощения. Далее, поклонение идолам не влияет на становление человека неверным. Так как если человек сменит религию и сочтет ложью посланника и Коран, то он является неверным. Это очевидно. И об этом никто не спорит. Очевидность эта истекает из упомянутого рассуждения. Слова тех, кто оправдывает ширк, означают, что ширк не влияет на наличие веры в человеке. Таков смысл их слов. Они так не говорят, но такой вывод можно сделать из их слов. Как можно оправдывать ширк и многобожников и думать, что многобожники – мусульмане? На самом деле, сегодня некоторые люди говорят подобное. Что касается же тех, кто считает ложью посланника и Коран, тот объявляется неверным без колебаний. А эти люди сами думали, о чем они сказали? Суть в том, что таков вывод из их слов, что значит, что их слова указывают именно на это. Даже если человек не говорил об этом, естественно, они не говорили, что ширк не влияет на наличие веры, ведь это чистое неверие. Но из их слов нельзя сделать иного вывода, а эти люди защищают ширк и многобожников. Далее, то он является неверным, даже если не поклоняется идолам, как, например, иудеи. Автор приводит в пример иудеев, которые не поклоняются идолам, но тем не менее являются неверными. Можно ли сомневаться в их неверии? Конечно, сегодня есть и те, кто сомневается даже в их неверии. Эти люди говорят, что иудаизм и христианство также религии, ниспосланные с неба, как и ислам. Поэтому мы должны жить вместе с ними и быть с ними постоянно в мире и согласии. Таково единобожие? Нет. Это смешение неверия с верой. Это уничтожение таухида. Это недопустимо. И вражда к неверным обязательно. Автор говорит: поэтому, раз человек называет себя мусульманином, совершает большой ширк и не становится неверным, если говорит «Ля илляха илляллах», молится и совершает какие-либо действия, например, совершает хадж, постится, дает милостыню и строит мечети, как они говорят, он не будет неверным, если будет говорить «Ля илляха илляллах». Таков смысл их слов, потому что он говорит, что многобожие и идолопоклонничество ничего не значат. Итак, вывод, истекающий из их слов, многобожие и идолопоклонничество ничего не значат, ведь он остается мусульманином. Далее автор говорит, а будет лишь чем-то наподобие темнокожие, или слепоты, или хромоты, то есть достаточно обычной вещью. То, что человек темнокожий, нормально, и то, что он слепой или хромой, достаточно обычно среди людей. То есть они говорят, что это не влияет на наличие в человеке веры. Цвет кожи человека не влияет на человека. Хромота, слепота, здоровье, болезнь, бедность и богатство человека не влияет на то, что он человек. Но на самом деле важно поклонение одному Аллаху Велик Он и Возвышен. Далее, если совершающее упомянутое называет себя мусульманином, то он мусульманин? А если будет считать себя приверженцем другой религии, то он неверный? То есть важны только слова о себе. Заявление о своем исламе теперь является тем документом, требующимся для проверки религиозной принадлежности. Однажды я был в Узбекистане. В одной из мечетей я рассказал лекцию. И после этого ко мне подошел один со словами: «У меня есть люди около 300. Я хочу, чтобы ты пошел и рассказал им что-либо». Я сказал: «Ладно, а они мусульмане?» Он ответил: «Да, там только 5 русских и 6 или 7 иудеев, все остальные мусульмане». Я согласился, пошел к ним, рассказал то, что смог. После этого я сказал: «Прочитай азан». Он прочитал, но намаз прочитали только я с ним. Я спросил: «Ты же сказал, что все здесь мусульмане». Он ответил: «Да, но они не читают намаз. И во всех странах там такое». Так ислам становится лишь именем. Просим у Аллаха спасения. Так говорит шейх. Если совершающий упомянутое называет себя мусульманином, то он мусульманин. Но это остается лишь словами. А если будет считать себя приверженцем другой религии, то он неверный. Конечно, если человек назовет себя иудеем или христианином, то он неверный. Но что касается ислама, то одних слов недостаточно. Этого разгромного объяснения достаточно для опровержения этих мерзких слов. Это первая причина.
Вторая причина – то, что ослушание посланника, саллиллаху алейхи вассалям, в совершении ширка и поклонении идолам является очевидным неверием, и именно это соответствует природе человека, его благоразумию и основным знаниям. Нельзя представить такого, чтобы ты спросил у человека, пусть даже самого невежественного, что ты скажешь о том, кто ослушается посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не подчиняется ему в оставлении поклонения и продолжает совершать ширк, но называет себя мусульманином и говорит, что следует ему, а его разум не поспешил бы подумать о том, что он неверный. И этот человек не обращался бы к доказательствам и не спрашивал знающих. Но из-за преобладания невежества и отдаленности от знаний, а также из-за многочисленности тех безбожников, которые говорят об этом, некоторые простые люди из числа тех, кто желает истину, запутались. Не пренебрегай этим и обрати свой взгляд на подобные доказательства. Возможно, Аллах даст тебе стойкость в вере и сделает тебя одним из предводителей, за которым идут люди. Самым лучшим, что рассеивает любое недопонимание в этом вопросе и добавляет верующему уверенности в истине, является то, что происходило с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижниками, и учеными после них, из числа тех, кто называл себя мусульманином. Например, передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отправил Аль-Бара и дал ему знамя, чтобы тот пошел к мужчине, женившемуся на жене своего отца, и убил его, и забрал его имущество. Также он собирался пойти в поход против Бану Мусталих, когда ему сообщили, что они удержали выплату заката. Также и Абу-Бакр выступил с войной против неплательщиков заката, пленил их потомство, забрал их имущество и объявил их вероотступниками. Также сподвижники во времена Умара, да будет доволен им Аллах, и единогласно сошлись в неверии Худамы ибн Мазона и его сподвижников, которые не покаялись после того, как решили, что смысл слов Аллаха о тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязненны, верили в Аллаха и совершали праведные деяния, если после этого они опять были богобоязненны и веровали в Аллаха, если после этого они опять были богобоязненны и творили добро, является дозволенность распития спиртного для некоторых людей. Также сподвижники во времена Усмана, да будет доволен им Аллах, и единогласно сошлись в неверии посетителей мечети, которые произнесли несколько слов о пророчестве Мусейлимы, хоть они и не последовали за ним. Сподвижники лишь разошлись относительно принятия покаяния от них. Также и Али, да будет доволен им Аллах, сжег некоторых своих людей за излишество в его отношении. Также все табиайны и еще жившие сподвижники единогласно объявили неверным Аль-Мухтара ибн Аби Убейда и тех, кто за ним последовал, хотя они заявляли, что хотят отомстить за кровь Хусейна и Ахлюль-Бейт. Также они и те, кто жил в их время, единогласно сошли неверным Аль-Джада ибн Дирхама, который был известен своими знаниями и набожностью.
Автор говорит: вторая причина – то, что ослушание посланника, саллиллаху алейхи вассалям, совершение ширка и поклонение идолам является очевидным неверием, и именно это соответствует природе человека, его благоразумию и основным знаниям. В этом вопросе человеку не обязательно говорить: на это указывают слова Всевышнего, на это указывает хадис. То, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пришел с приказом поклоняться Аллаху, очевидно. Также очевидно, что тот, кто ослушается посланника и не повинуется ему, не является мусульманином. так как ослушание посланника – это ослушание Аллаха, Велик Он и Возвышен. И тот, кто повинуется посланнику, повинуется Аллаху, а если он ослушается посланника, то ослушается и Аллаха, Велик Он и Возвышен. Суть в том, что тема, о которой мы говорим, относится к естественным, очевидным знаниям, которые человек узнает сам по себе, вне зависимости от того, ученый он или нет. Ни один мусульманин не должен сомневаться, что человек, отказавшийся последовать за посланником, неверный. Имеется в виду ослушание посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в многобожии и поклонении идолам. То есть человек должен остерегаться ослушания пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в вещах, которые не выводят из религии. Как, например, оставление витра, или оставление полного омовения в пятницу. Это не неверие, но тем не менее является ослушанием. А посланнику Аллаха необходимо повиноваться. Пусть и иногда, а не постоянно. То же самое и в обязательствах. Человек иногда ослушается, но не выходит из религии. Но мы говорим об ослушании в поклонении не Аллаху, что никто не сомневается, что он неверный. Если кто-либо скажет, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, приказал поклоняться Аллаху, а я буду поклоняться другому, то нужны ли доказательства, чтобы говорить, что он неверный? Также упоминается, что это допустимо только после того, когда человека дошло доказательство. Неразумно будет говорить человеку, живущему где-то в Японии, или в Австралии, или любом другом далеком государстве, что если он ослушается посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в поклонении не Аллаху, то он станет неверным. Это разумно? Ислам до сих пор не проник в некоторые места. И даже если там его приняли некоторые, то призыв, пришедший к ним, неверен. Взять, к примеру, рафидитов. У них есть миссии по всему миру. Но к чему они призывают? Они призывают к религии рафидитов. Для неверного лучше оставаться неверным, чем становиться рафидитом. Суть в том, что подобное положение, упомянутое в словах шейха, касается исламских стран, а не стран неверия, люди, в которых не знают абсолютно ничего об исламе. Поэтому автор говорит, именно это соответствует природе человека, его благоразумию и основным знаниям. И это известно всем. Сегодня некоторые люди могут не обладать даже самыми основными знаниями, даже здесь. Может ли кто-либо в этих землях не знать того, что после осквернения нужно мыться? Да, некоторые не знают. Один звонил мне в прошлом году. Он говорил, что не знал, что после большого осквернения обязательно полное омовение. Я спросил его, где ты живешь? На что он ответил, что он из Бурейды, город в Саудовской Аравии. Человек из Бурейды может не знать подобного? Он считал, что такого нет. Это настоящая беда. При этом все это сопровождается крайней пренебрежительностью к религии. Все меняется, и человек оказывается полностью погруженным в свои дела и отвлекается от знания религии. Суть в том, что то, о чем мы говорим, преобладает, а остальные, более редкие случаи, не имеют того положения, так как являются исключением. Далее автор говорит, нельзя представить такого, чтобы ты спросил у человека, пусть даже и самого невежественного, что ты скажешь о том, кто ослушивается посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. не подчиняется ему в оставлении поклонения и продолжает совершать ширк, может ли он сказать, что этот многобожник мусульманин? Нет, он не скажет. Но называет себя мусульманином и говорит, что следует ему. То есть тот, кто не повинуется посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и поклоняется могилам, не будет мусульманином, даже если будет считать себя таковым. Это имеет в виду шейх, да помилует его Аллах. Это очевидно. Тот, кто ослушивается посланника, совершая ширк, говоря, «Я не буду повиноваться ему в этом», достоин называться скорее мусульманином многобожников, так как он называет себя мусульманином. Это очевидно. И этого не может не знать даже самый невежественный мусульманин. Если его спросить о таком человеке, то он скажет, что он неверный. Поэтому автор говорит, а его разум не поспешил бы подумать о том, что он неверный. И этот человек не обращался бы к доказательствам и не спрашивал знающих. Но из-за преобладания невежества и отдаленности от знаний, а также из-за многочисленности тех безбожников, которые говорят об этом, некоторые простые люди из числа тех, кто желает истину, запутались. Не ученые, а простые люди запутались. Но сейчас даже некоторые из получающих знания запутались. Из-за того, что есть те, кто выносит фетву по этому поводу. Они говорят, что те, кто поклоняется могилам, но говорит «Ля Иляха Илляллах» и молится, являются мусульманами. И мы не должны считать его неверным, так как он невежда. Это имеет в виду шейх, что они оправдывают людей по невежеству в таких вопросах. Шейх считает, что это относится к основным знаниям, которыми обладают даже простые люди. Но автор говорит об ослушании посланника. Но эти, по их словам, не ослушались приказа посланника, так как они не знают, с каким приказом он пришел. А для того, чтобы ослушаться, нужно осознавать, что ты ослушаешься. Поэтому автор говорит, из-за многочисленности тех безбожников, которые говорят об этом, некоторые простые люди, а также и некоторые получающие знания из числа тех, кто желает истину, запутались. Не пренебрегай этим. То есть не пренебрегай этим вопросом, который на самом деле является очень важным. И обрати свой взгляд на подобные доказательства. Возможно, Аллах даст тебе стойкость в вере, то есть стойкость в вере в этих вопросах, в которых возникло много разногласий, так как это очень важно, очень опасно. Не считать подобное действие неверием. Не пренебрегай этим и обрати свой взгляд на подобные доказательства. Возможно, Аллах даст тебе стойкость в вере. То есть поможет тебе не колебаться при смутах и тому подобном. Далее, и сделает тебя одним из предводителей, за которым идут люди. Самым лучшим, что рассеивает любое недопонимание в этом вопросе и добавляет верующему уверенности в истине, является то, что происходило с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, его сподвижниками. И ученые после них, из числа тех, кто называл себя мусульманами. Например, передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отправил Аль-Бара и дал ему знамя. Здесь говорится о мужчине, о котором я рассказывал вам, который женился на жене своего отца. Смысл слов о том, что сподвижнику было дано знамя, в том, что он объявил его неверным, чтобы тот пошел к мужчине, женившемуся на жене своего отца, и убил его, и забрал его имущество. Что он и сделал? Он убил его и забрал его имущество по приказу посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Также он собирался пойти в поход против Бану Мусталик. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, послал одного человека собрать закят с Бану Мусталик. Этот мужчина в период невежества враждовал с этим племенем. И когда он к ним пришел, они решили, что он пришел со злыми намерениями, и вышли против него с оружием. Он решил, что они отказываются платить, а иначе убьют его, и ушел. Он вернулся и сказал, что они отказались платить, и собрались его убить. После этого посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, решил, что пойдет на них с войной. После этого Аллах, Велик Он и Возвышен, ниспослал слова: «О те, которые уверовали! Если нечестивец принес к вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном». После этого они решили разузнать и поняли, что все не так, как сказал тот мужчина. Суть в том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, решил объявить войну за отказ от выплаты закята и угрозу убийства. Но Аллах ниспослал аят, и проблема была решена. Но эта ситуация четко дает нам понять, что если бы они не дали закят, то он бы пошел на них с войной, как это сделал Абу Бакр впоследствии. Также и Абу Бакр выступил с войной против неплательщиков закята. Как мы уже говорили, так как они неверные, пленил их потомство, забрал их имущество и объявил их вероотступниками, то есть сменившими религию ислам на иную религию. Также сподвижники во времена Умара, да будет доволен им Аллах, единогласно сошлись в неверии Худама ибн Мазауна и его сподвижников. Худама ибн Мазаун, да будет доволен им Аллах и его товарищи, неправильно истолковали слова Аллаха: «На тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязненны, веровали и совершали праведные деяния, если после этого они опять были богобоязненны и веровали, и если после этого они опять были богобоязненны и творили добро». Они решили: «Мы являемся именно теми праведниками, поэтому мы можем пить вино». Эти слова дошли до Умара, который позвал их и спросил: «Вы действительно так считаете?» Они ответили утвердительно. Тогда он спросил у сподвижников, и все они единогласно решили, что если они не откажутся от своих слов, то должны быть казнены. В итоге они покаялись. В чем был их грех? Они дозволили запретное распитие спиртного. А каково положение того, кто шел запретное дозволенным? И как его убивают? Это будет обычная казнь или казнь вероотступника? Он вероотступник, вышедший из религии. Также сподвижники во времена Усмана, да будет доволен им Аллах, единогласно сошлись в неверии посетители мечети, которые произнесли несколько слов о пророчестве Мусайлимы. Они в своих словах подвергали сомнению пророчество Мусайлимы. Я уже рассказывал вам историю об Ибн Мас'уде, которого Умар отправил в Ирак. И когда тот вернулся, сказал, что в мечети слышал такие-то слова, выражающие сомнения в пророчестве Мусейлимы и так далее. Их позвали, объяснили им и призвали покаяться. Если бы они отказались, то были бы убиты, как вероотступники. Если они покаялись, то были прощены. Далее, хоть они и не последовали за ним. Сподвижники лишь разошлись относительно принятия покаяния от них. Одни из них решили, что покаяние принято, а другие, что нет. Также и Али, да будет доволен им Аллах, сжег некоторых своих людей за излишество в его отношении. Они на самом деле не были его людьми и его сподвижниками. Они следовали за Абдуллах ибн Саба. Все сподвижники единогласно решили их убить. Далее автор говорит, также все последователи и еще жившие сподвижники единогласно объявили неверным Аль-Мухтара ибн Аби Убайда и тех, кто за ним последовал. Аль-Мухтар гнался за убийцами Хусейна и убивал их. Люди полюбили его за это. Но впоследствии он заявил, что он пророк и что он получает откровение. Все единогласно сошлись на его неверии. Далее, хотя они заявляли, что хотят отомстить за кровь Хусейна и Ахлюль-Бейт, он смог настичь и убить большинство тех, кто в свое время убил Хусейна. Это одно из наказаний Аллаха и помощи Аллаха Хусейну в этом мире. Рафидиты, да погубит их Аллах, до сих пор кричат, что именно сунниты убили Хусейна. Это один из поводов сеять вражду и ненависть к Ахль-Сунна среди их простолюдинов. Именно поэтому они повторяют это каждый год, каждый Мухаррам, день Ашура, так как его убили именно в этот день. Сейчас они требуют мести за него в Сирии и других местах. Сейчас, по их мнению, все сунниты виноваты в смерти Хусейна, в то время, когда они сами и убили его. Именно они написали ему письмо с просьбой прийти к ним, а когда он пришел к ним, они предали и оставили его. Да погубит их Аллах, до чего они отвращены. Далее, также они и те, кто жил в их время, единогласно сочли неверным Аль-Джаада ибн Дирхама. Аль-Джаад ибн Дирхам был первым, кто отверг атрибуты Аллаха, велик он и возвышен. Непонятно, кем был этот Аль-Джаад ибн Дирхам, иудеем, христианином или язычником. Некоторые ученые считают, что он никогда и не был мусульманином, хоть и заявлял, что он мусульманин. Передается, что он получил свои убеждения от Баяна ибн Саамана, который был учеником Лабида ибн Аль-Асама, иудея-колдуна, который наложил колдовство на посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И так цепочка передатчиков иудейская. Соответственно, и Аль-Джаад был одним из них. Я хотел, чтобы кто-либо из студентов университетов, которые пишут некоторые послания, подробнее рассмотрел бы эти вопросы, указав, кто первым начал отрицать предопределение. Кто, например, первым начал отрицать что-либо еще? И рассказав об этих еретиках, наподобие Джахма ибн Сафвана, которые положили начало великим разногласиям. Если бы кто-либо рассмотрел эти личности подробнее, и указал, кто стоял за их убеждениями. Как об этом уже говорил Ибн Хазм и другие, суть в том, что эта тема достойна того, чтобы ее изучали и чтобы писали книги по ней. Первым, что сказал Аль-Джаад ибн Дирхам, были слова о том, что Аллах не говорил с Мусой и не избрал Ибрагима возлюбленным. на основе суждения о том, что Аллах не может говорить и не может любить. Якобы любовь может быть только между соответствующими друг другу существами и так далее. Такие рассуждения он приводил, говоря, что между Творцом и Творением нет никакой связи или соответствия, поэтому Аллах не может никого любить. То же самое и в обратном отношении. Но раньше, когда назначали наместников или полководцев, это положение не давали никому, кроме тех, кто знал положение шариата и обладал знаниями. Одного из них звали Халид ибн Абдулла аль-Касри. Он был командиром армии аммиядов. Это происходило уже на закате их государства. Когда до него дошли слова того, он приказал привести его, а затем схватил его и запер. В то время именно командиры вели и намазы, и проповеди. И он пришел на намаз в день Айд-уль-Адха. Это было в Асите, в Ираке. С собой он привел арестанта и положил его под собой, как неверного. Когда он закончил проповедь, он сказал: «О мусульмане, приносите жертвы, и да примет Аллах ваши жертвы. Я же приношу жертву Аль-Джада ибн Дирхама за то, что он считает, что Аллах не вел с Мусой беседу и не избрал Ибрагима возлюбленным. Аллах намного превыше того, что сказал о нем Аль-Джад». После этих слов имам зарезал его прямо в молельне. Ученые поблагодарили его за то, что он сделал, так как тот был еретиком, вероотступником, которого следует казнить. Таким же был и Джахм ибн Сафван. Джахм ибн Сафван был учеником Аль-Джада ибн Дирхама. Джахм жил на востоке, в Харасане. Один из военных командиров также смог схватить его. Его звали Аслям ибн Ахваз. Он один из командиров войск аммиядов. Он также убил Джахма. Это случилось потому, что некоторые люди начали приходить к нему и рассказывать о нем, что у него появилось много учеников. Когда они зачастили к нему с рассказами о нем, он сказал: «Слушайте меня, клянусь Аллахом, если бы этот человек был бы еще в утробе, то я вырезал бы его из нее и убил, так как я слышал от него слова, которые я не могу оставить просто так», и он убил его. Так было в первые времена. Как только появлялся еретик и вероотступник, они его убивали без промедления, и никто не пытался оправдать этих еретиков. Суть в том, что это решалось единогласным мнением. Автор говорит: «Также они и те, кто жил в их время, единогласно сочли неверным Аль-Джада ибн Дирхама, который был известен своими знаниями и набожностью. Его знание – это заблуждение». Затем и так далее. Подобных случаев не счесть и не перечислить. Остановимся на этом. Да благословит Аллах и приветствует своего раба и посланника, нашего пророка Мухаммада.